А силы раскрываются в действии только с помощью окружения, в котором человек находится. Это похоже на человека, который... на семя пшеницы, которое сеется в землю. И это раскрывается с помощью окружения. Это и земля, и солнечный свет, и вода. И то, что сказал Раби Йоси бен Кисма, что если оставит свое хорошее окружение, которое выбрал, и перейдет в плохое, вредное окружение, то есть в город, в котором нет Торы, не только, что его предыдущие знания запутаются, но все остальные силы, которые заложены в его основе, которые он еще не успел раскрыть на практике, так и останутся скрытыми, потому что не будет подходящей среды, чтобы смог он их реализовать. И как уже выяснилось выше, что только то, что касается выбора окружения, тут, собственно, и есть свобода человека, ради чего он и удостаивается, или награды, или наказания. И поэтому это неудивительно, что такой мудрец, как Раби Йоси бен Кисма, который был хороший, пренебрег плохим и не соблазнился материальными вещами и понятиями, как сказано в заключении, что после смерти не остается с человеком ни деньги, ни золото, ни драгоценные камни и жемчуга, а только исправление и хорошие дела. И тут предостерегают мудрецы: сделай себе раба, купи себе товарища. И, как известно, имеет значение выбор книг. Так, как только выбор окружения может принести успех или позор человеку.
У одного человека есть только решимо, это зерно, которое, если не кладут в землю, не помещают в правильную почву, оно не развивается. Поэтому раньше каббалисты всегда заботились об окружении, по крайней мере, минимальное множество — это двое, или ученик рядом с равом, или уже несколько учеников, между ними есть тогда группа, товарищи, все они работают в равной мере, поэтому прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы окружение было правильным. Все равны, все отменяются друг перед другом. Нет ничего внешнего, кроме объединения ради того, чтобы дать Творцу раскрыться между ними, потому что это является целью. Цель науки Каббала — это раскрытие Творца творением. Цель творения — это раскрытие Творца творением. Называется «добрый творящий добро», это в этом выражается. Поэтому чем больше мы заботимся о правильном окружении, истинном окружении, тем самым мы продвигаемся. И поэтому нужно понимать, что тут есть, допустим, в нашем обществе, которое занимается многими вещами, есть несколько групп. Те же самые люди находятся между собой в разных видах отношений. Поэтому нужно заботиться о том, чтобы все эти формы отношений внешние касались бы только внешнего распространения, внешней работы, но главное — это внутреннее единое общество, где все равны, все принижают себя друг перед другом, все просто склоняются относительно одного, все возвеличивают важность цели, и нет более чем быть связанными в одно сердце всем, как один человек в едином сердце. И это обязана быть прежде всего внутренняя группа, которая важнее всего. Все остальное — это по профессии, по разным целям и задачам, которые там будут тут и там, организуются иначе, как предприятия, еще разного рода организации. Это совершенно внешняя вещь, которая не имеет совершенно никакого отношения, просто никакого к группе. Группа, хевра — это то, что построено только лишь на духовных принципах, и о ней мы все время заботимся. Как наша жизнь — это внешняя жизнь по отношению к вечной и совершенной цели. Есть, это есть внешняя жизнь, там наше животное существует, а здесь наша душа, об этом мы должны заботиться о внутренней группе, чтобы она была чистой, точно построена согласно тому, как пишет нам Бар-Салам Рабаш, все каббалисты, все каббалисты всех поколений. Это очень-очень важно, не нужно путать одно с другим. Нужно видеть все внешние вещи как совершенно внешние, что каждую секунду можно их отбросить, изменить их, и действительно это так происходит. Но главное — это сохранять внешнюю организацию группы, что прежде всего все равны, все объединены, и так мы будем продвигаться. Да, окружение называется и Раф, учитель, и товарищи тоже. Если человек не прилеплен к своему учителю, ну, как мы говорим о Гальгальтайнае и Мехапе, если он не отменяет себя самой чистой частью, из которой он может выяснить, или это Гальгальтайнае, или до Гальгальтайнае, точка в сердце, и не прилепляет точку в сердце, насколько может, к своему учителю, то есть к его мнениям, к его духу, насколько он отменяет себя, у него нет в таком случае возможности получать дух жизни, то есть ту силу, которая развивает, которая должна развить в нем решиму. Это вещь простая. Или есть, или нет. Тут есть большая помощь свыше. Удача свыше, мазаль. Или идет, или нет. Это проблема. Это не зависит от внешних условий, а зависит от внутреннего усилия и от других условий, которые окружают человека согласно корню его души, согласно законам душ, которые проходит душа. Но если нет, то как скот будет поведен на бойню, ничего не сможет сделать. Может быть, конечно, физически находится рядом с Равом, который для него является концом нити от бесконечности, который приходит через всех каббалистов к нему, но если не соединяется, нет у него духовной подпитки, тогда нет развития. А Рав, учитель, обычно не занимается. Есть такие, были такие случаи, когда он занимался только одним, но, как правило, занимается через группу, через центр группы, откуда уже тот, кто связывается с центром группы, Рав связывается с центром группы, для него это нижний. И тот, кто способен соединиться с центром группы, отменяя прежде всего свое «я» по отношению к группе и объединяясь с другими, два условия тут есть, да? Тогда уже через это он может быть соединен с Равом. Рав — это высший, всегда более высокий уровень, так называется. И тогда, через это объединение, насколько он отменяет себя по отношению к центру группы, у него есть уже кли, когда он объединяется с другими, получить мнение своего рава. Это как мы учим, как устроена связь между килим. Но отмена обязана быть в... Здесь обязана быть сердцем и душой во всем, что касается духовного, чтобы он поднял себя и так далее.
Какой разум должен быть у человека для того, чтобы он шел выше разума?
Духовный разум, божественный разум. Поэтому я сказал, много зависит от удачи, Мазара. Я когда около районе февраля пришел к Рабашу, я перед Песохом начал делать им зубы в своей клинике в Рыховите. И поехал тогда с Моше Ашлагом, это был младший брат Рабаша. Младший сын Баля Сулама. Я его привез в Рыховит, мы сделали там ему измерение, все, им занимались. А пока что, пока им занимались, мы с ним разговаривали, и по дороге тоже туда и обратно. И он мне сказал тогда, я тогда был месяц-два, что-то всего. И он сказал, я этого не понял тогда, он сказал, тебе ничего не поможет. Если ты хочешь продвигаться, ты должен просить у Рэбби, чтобы помог тебе. Я подумал, что же, у меня недостаточно ума, недостаточно... Что значит помочь? Давать мне дополнительные уроки, как учитель в школе для отстающего ученика дает ему уроки. Что делать? Что значит помочь? Прошло время, пока я понял. Пока я понял и пока можно было как-то это реализовать. Да. То есть это... Проблема. Проблема человека разделять материальные формы и духовные. Но та же самая проблема и с группой. Та же проблема и с Творцом. С группой меньше всего, потому что здесь он может получить пример. С учителем это немножко... Есть большее препятствие, потому что группы это равные, и он должен поднять их как большие, чем он. Учитель тоже так же, только кажется как бы больше. А здесь небольшое это не умное, нужно отменять себя перед духовным духовной ценностью, которые есть у нее, по-видимому, я говорю по-видимому, потому что каждый отвергающий отвергает в своем недостатке. А с Творцом еще большая проблема. Там кажется, что совершенно, что он излил шхину свою на деревья и камни, вещи, у которых нет вообще никакой важности. Это гораздо тяжелее. По отношению к Творцу отменить себя нет ничего труднее этого, потому что кажется, что наоборот, по важности, поэтому эти уровни, они такие, прежде всего, группа, потом учитель, потом творец.
Что это отмена внутренняя? Вы можете это немножко больше описать?
А, спроси. Может, ты должен дать урок. Что такое в хасидизме? Это те же самые законы. Только там это более ярко. В нашем мире это очень трудно, потому что демократия, плюрализм, равенство всякого рода и так далее, что каждый равен другому, каждый важен, каждый способен, у каждого есть право, свобода слова и так далее. Но в духовном это не идет. Между двумя соседними уровнями, нижним и высшим, это не может быть. Иначе как-то нижний отменяет себя. Отмена происходит перед ценностями высшего. Каббалисты никогда не говорят о внешних формах жизни. Это человек организует более-менее согласно тому, на что он способен. Раньше это было проще, сегодня это жизнь сложнее. Но слушаться рава в том, что касается группы, учебы, его мнения по отношению к тому, что имеет отношение к духовному продвижению, это так, а кого тебе тогда слушать? У тебя нет выбора. У тебя нет выбора, это то, что тебе дано. Это просто... Я не понимаю, как иначе. В особенности, если это группа, тут еще большая проблема может быть, что группа как бы идет в сторону. У нее есть какие-то как бы собственные мысли, собственные цели, кто-то их уводит куда-то в сторону, что-то такое, подменяют материальное на духовное, и кто знает. Это проблема, когда вообще... Уже они понимают, насколько они уходят, как там в письме говорится, что выходит из рая человек, который идет, творец остается и запирает дверь, и все. Это вещи, которые все время нужно, за которыми нужно все время следить. Это я говорю из опыта, это очень тяжело. И, соответственно, этому есть целая большая работа, которая все время тебя путают и ставят тебе разные проблемы и задачи, то ты пренебрегаешь, что ты слишком слушаешь, что ты слишком входишь в слишком большое слияние с разными внешними вещами, внешне, внутренне оставляешь, что ты пренебрегаешь, потому что у тебя меняются ценности каким-то образом. Это проблема. Все это из-за животного разума, который в нас слишком развит.
Бывает ощущение, что я вас слышу, понимаю, правильно действую по совету рава.
Если я принимаю, товарищи, выше знания, несмотря на то, что у меня есть разные сомнения и отторжения, и проблемы, отсутствие интереса, если я работаю выше всех этих помех над объединением с ними, когда я хочу погрузиться в них, включиться в них, почувствовать их как свою матку, когда я нахожусь внутри. Не то, что в матке я нахожусь без всякого действия, нет. А все мои действия идут согласно их мнению, их желанию, их целям. Тогда я, называется, что я отменяю себя перед группой. И моя отмена включает также и важность цели, которую я распространяю среди них, как самое великое, я тогда как важный. То есть это включает в себя две вещи, как всегда, две противоположные вещи. Я отменяю свое мнение и возвеличиваю мнение рава, уже высшую ступень относительно них, о важности цели. И когда я отменяю себя по отношению к ним, в точке отмены, в точке нашего объединения, мы должны прийти тогда к объединению с равом. И когда мы приходим к этому, мы можем схватить тогда эту тонкую нить, которую нам показывают в духовном процессе. Так мы приходим к слиянию, да.
И это имя является общим. Эти ангелы назывались божествами, люди назывались божествами, судьи назывались божествами. И мы не знаем, кому из них он приносит жертву. Поэтому должен произносить только единое имя. 259. Тот, кто проклинает имя, Как сказано, «Всякий, кто будет проклинать всесильного своего, понесет грех свой». То есть, если он неумышленно проклял это имя, не должен умереть, и не изгоняют его. 260. Смерти он не должен быть предан, однако должен быть отторгнут от общества вследствие запрета Торы, где сказано «Всесильного не проклинай». Попусту. Однако, если он проклял имя Единого, должен умереть. Как сказано, поносящий имя Творца смерти предан будет. Отсюда следует, что не должен умереть до тех пор, пока не упомянет имя Единого.
То есть, зависит от того, на какой высоте он работает. Или на высоте Бины, или на высоте Кетера. Или Хабат уже пришел, или все еще находится в Туне.
261. Один человек посвятил сына своего, сказав, этот сын, который родился, будет посвящен Всесильному, Элаким.
Следующий уровень, нынешний уровень называется Адам, следующий уровень это Бен, сын.
Услышал это Раби Хия и объявил его вероотступником. Сказал ему этот человек, из-за того, что я посвятил сына своего Творцу, этот человек объявлен вероотступником? Сказал ему, не потому я это сделал, а потому что посвятил ты его имени Всесильный, Элоким. А Тора говорит, приносящий жертвы божествам Элоким будет искоренен из народа своего. Спросил же у него, как же я должен был сказать? Ответил ему, ты должен был сказать, сын, который родился у меня, будет посвящен Авая, Творцу, а не другому имени. А откуда мы это знаем? От Ханы, о которой сказано, и отдам я его Творцу, Авая, но не сказала Всесильному, Элоким. 262. Но ведь именем Элоким был создан мир. И в таком случае человек мог сказать, что это были либо ангелы, либо великие люди поколения, либо судьи. Сказал Раби Абау, но ведь мир был создан прежде, чем появились люди, и прежде, чем были назначены судьи, и проявили себя великие люди поколения. Не надо путаться в этом.
Это очень высокий корень всего этого. Потому что Элоким — это гематрия Тева, природа. Отсюда все корни того, что поклоняются деревьям, камням, разным формам, которые люди могут определить. А Авая — это абстрактное, в котором нет никакого корня для нас, не за что зацепиться. И поэтому тут разница между всеми верованиями, религиями, поклонениями, культами, которые есть в мире, относительно того, что наука Каббала объясняет нам, что является высшей силой на самом деле, что у которого нет образа, нет ничего, и даже когда облачается в нас, имеется в виду, что мы приводим себя к такому виду, когда наш вид, форма подобна ему. А лика не увидишь ты. То есть мы никогда не сможем раскрыть, потому что нечего раскрывать. Можно раскрыть только форму подобную в нас, когда она уподобляется ему. Поэтому из действий твоих мы познаем его. Из килим мы раскрываем высшую силу. И в этом разница между Элокимом и Авая, потому что Элоким, несмотря на то, что это тоже высшая форма, но это не... это только определенное выражение высшей силы. Когда мы говорим Авая или Элоким, речь идет о определенном постижении нашем. И, конечно, все, что мы говорим догмар тикуна, то, что каббалисты рассказывают, но то, что происходит выше этого, мы не знаем. Может быть, там есть что-то другое, Тора наша только для того, чтобы привести нас к исправлению. к окончательному исправлению кли, то, что в исправленном кли. Все в совершенном виде потом мы раскрываем, это неизвестно, непонятно, не рассказывается ни в каком виде. Да.
263. И о том, что мир создан именем Элоким, сказал Раби Лазар, кто подобен тебе среди сильных тебе Творец, чтобы создать мир? Отсюда следует, что сильные не могут создать мир, пока не возьмет Творец одно из букв своего имени, это буква Гей, которой был создан мир. И это от слова Элим, божества, стало сильное, возник слово Элоким. Это мы изучаем выражение буквы Гей был сотворен. 264. Кетер и Малхот присутствуют только в его святом имени, которое не передавал никому другому. Это имя Юд. Вав. Юд Гей Вав. Гей. В него включены высшие и нижние, небо и земли, все воинство их, престол величия, святые существа, животные. Все они считаются как ничто по сравнению с ним. Он был, он есть и он будет. Это уже авая при втором сокращении, поэтому то, что касается Малхут.
Статья «Почему небеса были созданы разумом, а земля мудростью». 265 пункт. Элоким создал мир с помощью трех великих и прекрасных основ. Дат, Хохма и Бина.
Или наоборот, Хабад, Хохма, Бина, Дат.
Как сказано, Творец мудростью, Хохмой основал землю, утвердил небо Твуной, и знанием его разверзлись бездны. Дат. 266 пункт. Почему Творец создал землю, этот ничтожный мир, мудростью, Хохмой, а небеса, представляющий собой мир более возвышенный, создал разумом, твуной, ведь это мир более низкий, чем хохма. Ведь мы изучаем, что человек называется мудрым, если спрашивают его обо всем, и он отвечает на все, владея сутью вещей. И тогда он называется обладающим мудростью, хохмой, которая больше, чем разум, твуна. И чем да от знания. В таком случае, почему бы ему не создать небеса мудростью, а землю, которая ниже их, создать разумом? 267 пункт. Мудрость, хохма выше всех. И поэтому человек называется мудрым, потому что он мудрый всеми мудростями. А твуна ниже, чем хохма, и поэтому называется человек понимающий, понимающий одно из другого. Из себя, из сердца своего он понимает одно из другого. Иначе говоря, зная основу, он выстраивает на ней все здание. И понимающий, видя что-то или малую часть его, может дополнить это.
То есть хохма он получает свыше, а твуно понимание со своей стороны.
268 пункт. Творец создал небеса разумом на основе того, что это ангелы. И вначале, перед всеми творениями, он создал образ святых ангелов, являющихся началом всех творений, созданных в свете сияния великолепия его. 269 пункт. 10 имен были провозглашены и скрыты в их свойствах. И среди их имен было названо также имя Элоким. И на это указывает выражение «вначале создал Элоким». То есть вначале он создал форму ангелов, которые называются Элоким. И они являются основой всех других творений. И на этой основе были созданы небеса разумом, твуной. Подобно тому, что разум способен понять одно из другого, также и небеса созданы как одно из другого, то есть в свете образа ангелов. Иначе говоря, небеса — это здание, которое построено на этой основе. Поэтому сказано, утвердил небеса разумом.
Ну, хорошо, мы в принципе... Ну, мы изучаем 10 сфер, вот, парцуфы мы знаем. то, как распространились четыре стадии прямого света, это мы изучали. Разницу между Гарбины и Задбины, Высшие Абавыимы и Ишсут, мы тоже знаем. Как из четырех стадий прямого света выходит у нас 10 сферот, также мы изучали. То есть у нас нет тут проблемы увидеть нисхождение того, что он говорит. Малахим — ангелы, от слова малхут. То есть малхут, когда включается в каждую сферу, поэтому у нас выходит малахим. До второго сокращения не было у нас. Малхут, которая поднялась в бину, смешалась с каждой сферой до бины. Поэтому тогда, когда приходит свет большого состояния, гадлут, и приводит к разбиению, получается, что все парцуфы, которые вышли тогда, то есть малахим, дахгад, тангим, то есть малхут, где там примешано к каждой сфере, это то, что приводит к разбиению.
Мы учим, что нужно прийти к хафец хесед, чтобы получить свет хухмы.
Правильно.
А секунду назад вы сказали, что мы должны создать твуну с нашей стороны.
Твуна — это не хохма. Нам нужна твуна, то есть разум, для того, чтобы достичь хохма, хохма выше. То есть твуна мы как бы получаем... Есть то, что называется «из действий твоих я познаю тебя». Это вопрос твуна, то есть разума, или хохма, мудрость, которую получают свыше. Когда человек сам не может этого добиться, но сверху к нему это приходит. Это хохма, мудрость. Да.
Непонятно, где тут твуна облачается. Твуна — это результат?
Твуна — это то, что ты способен постичь. Ну, скажем, мудрость жизни, то, что ты получаешь в процессе жизни. Ты человек, имеющий жизненный опыт, видел, пережил разные состояния. У тебя есть какая-то своя жизненная философия, восприятие жизни. Это «но». Над этим есть у тебя из, не то, что ты из готового получаешь, но так, как это все обустроено, как это действует, самонаружи, сама система. Как это? Ну, дайте пример, ну, найдите что-то. Скажем, ты заходишь на какое-то предприятие, где работают... То есть это то, что ты знаешь, то, что как бы имеет отношение к тебе, но не всю эту систему, откуда, чего, почему. То есть это как бы не имеет к тебе отношения. Сделали, да, там какие-то намерения были, идеи, которых ты не имеешь понятия. Ты как бы работаешь на своем рабочем месте, и все. В этом может быть разница между мудростью и разумом, хохма и твуна. Ну, как бы нет у меня какой-то другой сейчас идеи для примера. Но, понятно, это вопрос как бы ограниченности со стороны человека, то, что он постигает и к чему приходит. Это твуна, это разум. Но хохма же, мудрость, приходит как высший свет, который облачается в келим, который приходит за счет слияния снизу. Это то, что человек не способен постичь сама, самостоятельно.
В чем разница вопроса, заданного из центра группы, и вопроса, который задан просто из разума?
Вопрос, который задается через центр группы, это вопрос, который приходит через желание к слиянию. Это, в принципе, есть вопрос. Вопросы, когда требуют дождей, то есть высшего милосердия, то есть высшей воды. Это и есть вопрос. когда понятно человеку, что он не может собственными силами, собственным умом, от собственной отмены, да ничем продвигаться в духовном. Ему нужна высшая сила, высшая помощь. И ничего тут не поделаешь. И вопрос называется, когда человек уже... Ну, не бывает более совершенного, чем с разбитым сердцем. И тогда, таким образом, он, в общем-то, подступается к вопросу. Это и есть вопрос. Потому что не о чем больше спрашивать. Еще немножко каких-то там умствований, еще каких-то объяснений, аргументов, рассуждений. Это все неэффективно, не помогает. От этого ты, может быть, даже наоборот отдаляешься. Но правильный вопрос — это вопрос о слиянии.
Так почему? Зачем же выражать их? Если это вопрос, который нужно задать, зачем их выражать? Вопрос о дождях.
А почему это озвучивать? Ну, есть же молитва о дожде. То, что называется «дающий ветер» и «дождь». А иначе как? Каждое действие, к которому мы приступаем, это... Ну, это то, что называется «выпадает роса», «несет ветер», «дает дождь». Шесть месяцев, когда добывается масло, мира. Молитва — это хиссарон. Это что? Я же прошу. Моя просьба — это... Просто взрывается в состоянии, когда кли готова, когда раскрывает свою нехватку, недостаток. И тогда отсюда у нас есть и точка кетер, и точка малхут, когда я молюсь Творцу, а не кому другому, и ни о чем другом, но только чтобы прилепить малхут к кетеру. Это молитва, и она должна быть через постижение малхут, насколько она противоположна кетеру, и насколько нет у нее никаких шансов, возможностей достичь того, чтобы слиться с кетером. И только после того, как человек производит все действия, и у него не получается, он приходит к вратам слез, к молитве. И тогда приходит им. Нет, и тогда он понимает, что только свыше, сверху это приходит, из глубин природы приходит, или же вот дождь, или ветер, да, полив. Да, это не силами человека. Это называется молитвой.
Что значит «не спрашивают о дождях»? Как есть «спрашивают о дождях», есть понятие «не спрашивают о дождях».
Потому что это только... Но только подчеркивает, что мы со своей стороны не способны задать вопрос. То есть у нас нет с этим даже связи самостоятельно. Но только можем молиться. То есть это молитва — это потребность, которая выше моих сил, выше разума, выше моих возможностей. Тогда это называется молитвой. О том, о чем я не могу достичь, или могу достичь, мне запрещено молиться. Ну, все же как бы в твоих руках.
Он говорит, задерживает желание свое. Для этого тоже нужно желание?
Конечно же. Желание, которое есть у тебя, желание получать, оно исходит к тебе от Творца свыше. А сдержать желание, ограничить его... контролировать его и управлять им, это уже ты должен сам найти через группу, через товарищей, выше свет свыше. Правильно. Это совсем другое желание, которое называется масахом, экраном. И это уже действие с твоей стороны. Да-да. Ну?
Так, как бы не все исходит из желания, это как бы два желания, которые противоположны.
У тебя есть желание получать, Творец сделал.
Что есть, кроме желания получать?
И все, нет, ну кто такой я? Он сотворил во мне желание получать, он его поддерживает, оживляет, каждый раз изменяет его, и я тогда хочу вот так, так, хочу потом вот это. Смотри, каждый тут поворачивается вот так, смотрит вот так, говорит вот так, и иначе. Ты видишь, за счет желаний, когда желание каждый раз меняется. Так мы приводимся в действие. Наши клетки, все, что происходит, и вокруг нас, это все изменение желания одного. И цель всего этого желания, в общем, прийти к окончательному исправлению. И оно продвигается к окончательному исправлению с начала творения до окончания по оси времени, которая называется бейто, когда всему свой срок. А мы можем ускорить себя в движении по этой оси и не ждать, когда в нас желания поменяются, потому что это огромная проблема. Это несет много бед и проблем. Но мы будем продвигаться с помощью того, чтобы мы ускорили развитие. Но все это говорится о том, что происходит внутри желания. Ускорить его. За счет чего мы ускоряем развитие желания? За счет света, возвращающего к источнику. Свет воздействует, и желание продвигается быстрее, в соответствии с нашим уже темпом, к изменениям положительным, хорошим. Но я должен приобрести желание, ограничить свое желание, упорядочить его, настроить его и направить на совсем иную цель, в отличие от того, что он направлен естественным образом. Творец направляет его естественным образом на наполнение. Очень просто. На наслаждение. То, что ощущается в желании. А я должен направлять желание, чтобы оно было направлено на наслаждение, которое ощущается в отдаче, а не в получении. И тогда я буду похож на Творца.
И тогда так, согласно вашим словам, я это кто-то, кто не желание, как бы желание хочет наслаждаться, а я кто-то, кто должен направить желание наслаждаться, это на...
Если я... Ну, я просто, может быть, прокомментирую то, что ты сказал. Если я работаю в соответствии с желанием, которое мне дано сверху, я называюсь животным. Если я нахожу разрабатываю собственные желания и хочу контролировать и управлять желанием, которое дано мне свыше, для того, чтобы привести к себя к другой цели, более высокой, я буду называться человеком.
Так из чего я состою?
Также из животного, и также из человека. Это называется и человек, и животное спасет Творец.
Этот человек из чего он состоит? Не из желания, из... Что есть с ним?
Желание отдавать. Форма. Форма. Форма желания получать, которое сейчас облачает, будет называться человеком. Но смотри, в чем человек нашего мира отличается? Ну вот возьми Несси. Посмотри, какой парень, ну супер. Несси, сделай ручкой. Ты же не на работе. Ну, ты сейчас свободен. Ты видишь, в нем есть форма животного. Да, тело представляет собой животную категорию. И на это животное тело облачается человек. Форма. Ты не скажешь, что это ведь обезьяна, это же человек. Не-не, я же не смеюсь, я серьезно говорю. То есть внешнее облачение, это непросто. Не смейтесь над этим. Внешнее облачение на плоть, определенное облачение называется человеком. Это то, что мы должны сделать. В конечном счете, то, что ты должен сделать, ты должен ограничить свет, ограничить, чтобы не распространялось без неограниченно без цимцума. тогда ты будешь как животное, но ты хочешь сделать из себя форму человека, Адама. Ну что ты на меня так смотришь? Ты создаешь эту форму человека, ты ваяешь. Ваяешь ведь, так? Ты его делаешь. Формы отдачи. Еще чуть-чуть. Так ты создаешь форму человека в себе. А если нет, ты животное. Все похожи на животных. Поэтому мы все время, не можем правильно выразить, как мы относимся к миру, к людям, к себе. Ну, не к телу, но мое желание получать изначально называется животным. Хочет наслаждаться самым простым образом, по-хорошему. Вот как и рождается. Ну, давай мне все, что я хочу. Это называется форма животного. Так, ну, напрямую. И тогда я живу в круг, по форме круга. То, что Творец дает, я готов принять и получить все. Но если я хочу создать из себя образ человека, я должен произвести сокращение. То есть от отношения Творца я отдаляюсь. Нет у меня. Как гость и хозяин. И говорит он, нет, секундочку, я не буду от тебя получать. И давай сейчас новую игру начнем. Я получаю от тебя при условии, что я этим даю тебе. Ага, тогда это уже форма прямой линии.
А то, что я даю...
А то, что ты даешь ему, ты наполняешь игуль, круг. Ты создаешь линию, кав. Кав-линия — это потом. То есть сначала сокращение, потом определенная мера. После сокращения то, что ты будешь получать, будет называться линия, будет называться тонкой трубочкой. Потом эта трубочка, которая наполняется, будет называться линией. Потом через линию ты начинаешь наполнять круги. Поэтому часть таз называется игулим и йошер, как мы с помощью йошер наполняем игулим.
Просто все, что я должен делать, это все-таки причинная связь с наслаждением. Это где тут желание давать или что-то, все-таки если смотреть.
Настоящее желание отдавать — это Творец. У меня желание отдавать облачается на желание получать. Нет у меня просто так желание отдавать. Я не знаю, что такое желание отдавать. У меня желание отдавать всегда облачается на желание получать. Я не знаю, что оно такое в чистом виде. Что такое нетто желание отдавать. Нет такого. Да, мы даже это воспринять не можем.
И тогда как продвигаться? Просто согласно ощущению, что так мне кажется, и так я иду.
Нет. Я создаю пример для желанию отдавать. Или я не получаю ничего. Ну, это же не называется желание отдавать. Я же ничего не получаю. Это называется хафец хэсэд. Скажем. Или потом. Я начинаю получать ради отдачи. И это называется с моей стороны желание отдавать. Но это не желание отдавать. Это особая форма желания получать, которая работает в таком особом стиле, которая после сокращения работает только на благо других. Но желание получать работает. Моя плоть остается моей плотью, тем же самым. Я не могу избавиться от своего материала.
А пример, который строится, пример... Как я получаю пример?
Пример ты получаешь. Да. Пример ты так и получаешь. Это те формы, которые ты постигаешь в рожь парцуфа. Если у тебя есть массах и отраженный свет общий, ты в соответствии с этим получаешь примеры. От слияния с Высшим. Поэтому все парцуфы, меры, это все так, перед нами все уже упорядочено. И после того, как вся система миров упорядочена сверху вниз, выходит нешама, душа, то есть часть далит-дедалит, и она проходит большое состояние, разбиение, и поэтому у нас есть примеры. То есть примеры мы получаем от миров. От миров. То есть то, что называется из природы. То есть мы, как мы в нашем мире, я живу внутри природы, и я должен учиться на природе, и я на природе изучаю все законы, вся моя наука, все мои законы это от природы, от окружающей среды, которую я изучаю, где я нахожусь. То же самое в духовном мире. Вся моя наука, то есть наука Каббала, это изучение окружающей природы. И тогда я изучаю парцуфы, миры, сферот, как я налаживаю с ними контакт во взаимодействии. Отсюда у нас наука Каббала. И наука Каббала, то есть если ты возьмешь все науки этого мира, то, что ты знаешь или еще не знаешь, и сколько бы ты мог знать со стороны природы, если взять все это вместе, ну, по отношению к этому миру, когда ты знаешь об этом материальном мире все, то это как наука Каббала по отношению к духовному миру. Там есть только одна наука.
А сейчас пример. Сейчас я как бы из нашего состояния, как подвигаться, допустим, в духовном мире, это что-то понятное, это экран, по-видимому, понятно.
Ну-ну.
Так, а здесь как бы нет ничего понятного. Я не могу сказать, что есть экран, отраженный свет, согласно этому, это правильно, это неправильно. А как бы я иду в правильном направлении.
Я не очень понял вопрос.
Здесь сейчас как бы вот тут. Какой пример?
О чем он спрашивает?
Из нынешнего нашего состояния, что называется, что мы строим пример желания отдавать.
В нашем состоянии, если мы хотим уподобиться Творцу, как нам рассказывается, что он добрый, несущий добро, хорошим, плохим и все в отдаче, мы должны таким образом относиться к товарищам и ко всему миру, и тогда мы приходим к тому, что уподобляемся Ему. Вот. Это называется от любви к творениям к любви к Творцу. К Творцу ты не можешь прийти, к этому тебе не за что там зацепиться. Но если ты хочешь приблизиться к Нему и понять, кто Он в соответствии с Его характером, пожалуйста, перед тобой группа. Начни давать им. А что им давать? Ну, что есть-то такое, чтобы давать? Ну, что у меня есть, чтобы тебе дать? Ну, посмотри на его физиономию, я даже не знаю, что делать. Но если он товарищ в группе, то мне даже не надо его и спрашивать. Я знаю, что он хочет прийти к совпадению по свойствам, к слиянию, к объединению, к раскрытию высшей силы. То есть то, что наука Каббала, чем является раскрытие Творца, творения в этом мире. Здесь и сейчас, чтобы мы раскрыли эту силу, которая действует, которая нас окутывает и управляет всем мирозданием. Это то, что мы хотим раскрыть. Мы находимся в ней. Так вот, я изначально понимаю, что это то, что он хочет. И тогда, насколько я могу поддержать его в этом, это называется, что я буду ему отдавать, что я его люблю. Я наполняю ему самое внутреннее желание, самое важное. Так я должен относиться к каждому, насколько я могу. Ну, вот так вот с ложечкой, с младенцем, каждому дать вот свою возможную помощь для того, чтобы он достиг того, что он хочет. И я также со своей стороны знаю, что это вещь самая высокая, самая хорошая, самая здоровая.
Три линии мы учим в мире Ацелут, что это Хесед, Дин и Рахамим, поскольку это, с одной стороны, к нам приходит сила света, с другой стороны, сила кли, и их взаимодействие – это третья линия, средняя линия, это Авраам, Ицхак и Яаков. Но пока что у нас мир Адам Кадмон, у нас нет второго сокращения, которое дало нам среднюю линию. Средняя линия – это взаимодействие Малхут и Бины. И так это исходит, это как бы компромисс. А здесь пока что распространение сверху вниз, и поэтому это называется одной линией, очень тонкой, в центре пустого пространства, которая пока что распространяется. Ну и это распространение также. Распространение — это не просто так, как изливается сверху вниз. Нам необходимо понять, что здесь все происходит в соответствии с законами, и распространение у нас тоже происходит в соответствии с законами, скажем, закон тяготения или закон давления, когда оно распространяется внутри другого. Нам необходимо только понять, что после сокращения, когда кли не хочет ничего принимать, не хочет ничего получать, а потом решает, что она будет получать ради отдачи, и производит действие, противоположное противоположному. То есть вначале она хотела получать, потом она говорит, я ни в коем случае не буду получать это ненавидимо мной, потому что это приводит меня к стыду. А после этого она говорит, что я работаю выше стыда и принимаю ради отдачи. То есть это выстраивание нескольких ступеней, одна на другой, одна на другой. И мы получаем совершенно новое кли, в котором есть сейчас наслаждение, насколько оно получает. Хотя до того страдал и ненавидел получение, а до того любила получение. Так кли постепенно строит себя по четырем противоположным ступеням. Это называется четыре стадии отраженного света. И когда доходит до четвертой стадии, то Малхут уподобляется Кетеру. Понятно? Гершон, ты понимаешь? Ты смотришь на меня, как будто бы на что-то такое красивое, и ты наслаждаешься. Ты подумай. Малхут хотела получить, да? Почувствовала стыд. Сделала сокращение. То есть сейчас она ненавидит получение, потому что это дает ей стыд. Это понятно? Или нет? Да. Скажем, ты что-то любишь, что вызывает у тебя боль, но ты любишь это. Есть такая вещь или нет? Не понимаешь? Есть понятие того, что это вкусно, и понятие вреда, что это наносит вред. Нет такой вещи? Сигарета, например, да. Говорят, что соленое, это нехорошо, но они есть, которые любят это. И есть такие вещи, которые вкусны, но они вредят. Я ненавижу этот вкус, потому что он вредит. Я почувствовал стыд одновременно с получением, одновременно с наслаждением. Наслаждение относится к получающим килим. Если бы не было бы получающих килим, я бы не стремился к наслаждению. Если бы я бы не стремился к наслаждению, я бы не чувствовал стыд. Что является чем-то худшим, чем смерть. Хуже. Смерть — это просто закончилось, и все. Ну, все заканчивается. Есть много людей, которые готовы умереть. Но чувствовать стыд — лучше смерть, чем такая жизнь. Об этом говорится. Я сделал сокращение, ненавижу получение, поскольку оно сопровождается стыдом и сопровождается наслаждением, которое противоречит друг другу. То есть стыд настолько сильный, что он не стирает танук, он не может стереть танук, он не может стереть наслаждение, он не стирает наслаждение, но он как бы властвует над ним, он находится поверх него. Теперь я нахожусь в таком состоянии, когда ничего от хозяина не получаю. Стыд в этом, стыд не удаляется. Нет. Потому что он дал мне. Я только прекратил его действие. Вы слышите? Муша, ты слышишь или ты мечтаешь там о количестве рабочих на предприятии? Подумай. Подумай о чем-то другом. Я прекратил действие получения. Я страдаю от получения. Но он дал. Он дал. Я его не отменил. Я отменил только свое действие. У меня еще есть расчет с ним, что он хочет мне дать, его отношение ко мне. Он меня любит, хочет мне дать, хочет наполнить меня всяким благом. С этим я еще не делал расчет, я только прекратил. Как он говорит, что сокращение — это что-то самое страшное из страшного. Вы помните эти слова? Вспомните. Он так говорит. Что это значит? Что это значит? Отвергаю благо. Нет худшей вещи. Он дает от всего сердца, без всякого расчета. Хотят тебе дать все самое лучшее, а ты плюешь в лицо. Нечто ужасное. Только поймите, что такое сила стыда. Что он потом говорит? Что стыд — это то, что ощущается в высоких душах. При их развитии там на верхних ступенях лестницы. Стыд меня обязывает, я тут ничего не делал, никакого расчета. Стыд заставляет меня прекратить. Теперь над прекращением. Здесь начинается реакция со стороны кли. После того, как стыд помог мне, это тоже исходит свыше. Стыд — это просто творение само по себе. После того, как я стою перед дающим, сейчас у меня есть еще больший стыд. Я прекратил получение от него для того, чтобы не чувствовать неудобства. То есть я как бы защищаю себя, чтобы не чувствовать неудобства, и меня не интересует его отношение ко мне. Не интересует. Может быть. Если ты будешь считаться с ним, начинай получать от него. И чувствовать неудобство. Ты понимаешь? Я когда-то приводил пример, что я пил кофе с тем, что моют пол с экономикой. Промыл стакан этой экономикой, потом забыл промыть водой. Так попадал мне. Ну, я выпил. Так, что я хочу сказать? Может быть, так ты сделай? Может быть, сделай так? Для чего ты делаешь сокращение? Ну, сокращение происходит вынужденно. Но затем, смотрите, какую борьбу сейчас творение должно произвести, чтобы раскрыть свою кли для получения радиоотдачи. Оно работает против своего первоначального желания, потому что его желание было наслаждаться внутри своих келим, внутри этих клеток, которые говорят, ой, это сладкое, теплое. Ну, все, что есть внутри желания получать. А сейчас такого нет. Это совершенно иное. Оно сейчас наслаждается тем, что хозяин наслаждается, творец, скажем, или товарищ. Я вхожу в его желание, и я наслаждаюсь в нем тем, что он мной наслаждается. Это не те келим. Эти келим называются отраженным светом. Смотрите, как все это переворачивается, преображается. Тут какие есть действия? Сокращение, экран и отраженный свет. И после этого у нас получается узкий канал, цинордак.